Глава 4. Ликвидация анахронизмов. Джейн только постелила чистое белье на вторую кровать, когда явилась миссис Димбл со множеством сумок. «Вот спасибо, что приютили», — щебетала она. «Куда мы только не просились, нигде нет мест. Здесь просто жить невозможно. В каждой гостинице все занято, всюду эти институтские. Машинистки, секретарши, администраторы какие-то, ужас. Если бы у Сесила не было комнаты в колледже, ему пришлось бы спать на станции». «Да что же с вами случилось?» — спросила Джейн. «Выгнали нас? Вот что». «Быть не может. То есть они не имеют права?» «И Сесил так говорит». «Нет, вы подумайте, Джейн. Смотрим мы утром из окна и видим грузовик прямо на клумбе, где розы. А из него вылезают настоящие каторжники с лопатами. В нашем собственном саду. Какой-то карлик в форменной фуражке говорит с Сесилом, а сам курит. У него висит на губе сигарета. И знаете, что он сказал? Что мы можем побыть в доме, не в саду, в доме, до завтрашнего утра».
«Наверное, это ошибка. Сесил позвонил в колледж, но там никого не было. Мы звонили все утро, а они в это время срубили наш любимый бук и все сливы. Если бы я так не злилась, я бы глаза выплакала. В общем, Сесил пошел к этому Бесби, но толку не добился. Ах, конечно, недоразумение, но при чем тут мы? Езжайте в Белбери. Пока суд додела, в доме уже просто нельзя было жить. Почему? Господи, что там творилось?» «Грузовики, трактора, какой-то кран привезли. Никто не мог к нам пробиться. Молоко привезли в два. Мяса так и не было. Мясник позвонил, что пройти нельзя. Мы сами еле выбрались, чуть не час шли до моста. Как во сне, честное слово. Грохот страшный, все разрыли, на лугу какие-то будки. А народ, истинные каторжники. Я и не знала, что в Англии есть такие рабочие. Ужас, ужас!» Миссис Димбл сняла шляпку и стала ею обмахиваться. «Что же вы будете делать?» — спросила Джейн. «Бог его знает», — вздохнула миссис Димбл. «Сесил звонил юристу, но тот сам растерян. Говорит, что в юридическом смысле у этого института какое-то особое положение. Насколько я поняла, за рекой вообще не будет домов. Что? Ох, совершеннейший ужас! Тополя вырубили, домики у церкви ломает. Бедняжка Айви плачет, вся пудра слезла, такой страшный вид. Мало ей горя, еще жить негде. Я и то рада, что выбралась живой. Люди какие-то странные. Трое зашли в кухню взять воды, так Марта чуть не рехнулась. Когда Сесил к ним вышел, я думала, они его побьют. Нет, правда. Спасибо, полисмен их выгнал. Да, и полицейские, и киша тоже очень страшные, с дубинками, как в американских фильмах. Знаете, мы оба подумали, так и кажется, что немцы победили. А вот и чай, как хорошо. Живите здесь, миссис Димбл, — утешила ее Джейн. Марк может ночевать в Брэктоне. О, Господи, — прошептала матушка Димбл, — слышать не могу про этот Брэктон. Конечно, ваш муж тут ни при чем. Но разлучать вас я не стану. Мы уже все решили. Мы переедем в Сент-Энн. Вот оно что, — протянула Джейн, поневоле вспоминая свое недавнее паломничество. Ох ты, какая я свинья, — огорчилась миссис Димбл. Болтаю только о себе, а вам надо столько мне рассказать. Видели вы Грейс? Понравилась она вам? Это мисс Айронвуд? Да, видела. Понравилось ли, не знаю. Да не могу я ни о чем думать. Вы же истинная мученица. Нет, — возразила миссис Димбл. Я не мученица. Я просто старая, я сержусь. У меня болит голова, и я болтаю, чтобы себя утешить. У нас хоть деньги есть, а у Айви нет. Ей не на что жить. Конечно, в нашем доме было хорошо, но ведь и печально. Кстати, я часто думаю, любят ли люди... радоваться. Мы завели большой дом для детей, а я так ни одного и не родила. Наверное, слишком тосковала, пока Сесил не придет, жалела себя. Еще стало бы, как эта женщина у Ипсона, ну, с куклами. Вот Сесилу плохо. Он очень любил, чтобы приходили студенты. Джейн, вы в третий раз зеваете. Да, пробудешь 30 лет замужем. Привыкаешь говорить одна. Мужчинам приятнее читать, когда мы журчим. Ну вот, вы опять зевнули. Ночевать в одной комнате с матушкой Димбл было трудно. Она молилась. Джейн просто не знала, куда смотреть, и не сразу заговорила, когда она встала с колен. — Вы не спите? — спросила среди ночи матушка Димбл. — Не сплю, — ответила Джейн. — Я вас разбудила. Я кричала. — Да, — сказала миссис Димбл. — Вы кричали, что кого-то бьют по голове. — Понимаете, я видела, как убивали старика. Он вел машину где-то за городом, доехал до развилки, свернул направо, а на дороге какие-то люди машут фонарем. Я не слышала, что они говорили, но он вышел из машины. Это не тот, который был раньше, без бороды, только с усами. И величавый такой, смелый, как рыцарь. Ему не понравилось, что говорят эти люди, он одного оттолкнул, другой хотел его ударить, но он не дался. Их трое, он один. Я читала о таких драках, но никогда не видела. Конечно, они его одолели. Он упал, и они его долго били чем-то по голове. И еще проверили, жив ли он, совершенно спокойно. Свет очень странно падал полосками. Но я уже, наверное, просыпалась. Нет, спасибо, ничего. Конечно, это ужасно, но я не так испугалась, как в тот раз. Мне старика жалко. Вы... «Можете уснуть?» «Да, конечно». «А как у вас, голова еще болит?» «Нет, спасибо, прошло. Спокойной ночи». «Наверное, — думал Марк, — это и есть сумасшедший священник, о котором говорил ящер. Совет должен был собраться в 10:30, и после завтрака пришлось гулять в саду, хотя там было и сыро, и холодно. Страйк подошел сам». И Марку не понравилась и потертая одежда, и грубые башмаки, и темное трагическое лицо. Не таких людей думал он тут встретить. «Не надейтесь», — заговорил Страйк, — «обойтись без насилия. Сопротивляться нам будут, но мы не испугаемся. Мы будем тверды. Многие скажут, что мы хотели смуты, пускай. Мы не намерены охранять организованный грех, который зовется обществом». «Вот я и говорю», — сказал Марк, — «что мне вас понять трудно. Я именно хочу охранять общество. Какие еще могут быть цели? Конечно, вы стремитесь к чему-то высшему, нездешнему. Всем сердцем, всем разумом, всей душой», — перебил Страйк. «Я ненавижу эти слова. Такими уловками мир сей, орудие и тело смерти искажает и уродует простое учение Христа. Царство Божие придет сюда на землю, и всякая тварь преклонится перед именем Христовым. Марк легко прочитал бы юным студенткам лекцию об абортах или педерастах, но при этом имени он смутился, покраснел и так рассердился и на себя, и на Страйка, что покраснел еще больше. С ужасом, вспоминая уроки закона Божьего, он пробормотал, что не разбирается в богословии. — В богословии? — гневно переспросил Страйк. — Это не богословие. Богословие — болтовня, обман, игрушка для богатых. Я нашел Господа не в лекционных залах, а в угольных шахтах и у гроба моей дочери. Помните мои слова. Царствие придет здесь, на земле, в Англии. Наука — его орудие, и оно непобедимо. «Почему же?» — спросите вы. «Потому что наука основана на опыте», — предположил Марк. «Нет!» — вскричал Страйк. «Потому что оно в руке Божьей! Наука — орудие гнева, а не исцеление! Я не могу объяснить это так называемым христианам. Они слепы. Им мешают грязные клочья либерализма, гуманизма, гуманности». Мешают ими грехи, хотя грехи эти лучшие, что в них есть. И вот я один, я нищ,
Я немощен, я недостоин, но я пророк, и других пророков нет. Господь явится в силе, и всюду, где сила, его знамение. Даже самые слабые из тех, с кем я связал свою судьбу, не обольщаются жизнью, не жаждут мира, не держатся за человеческие ценности.
«Значит, — спросил Марк, — вы сотрудничаете с институтом?»
«Сотрудничаю? — возмутился Страйк. Сотрудничает ли горшечник с глиной? Сотрудничал ли Господь с Киром? Я использую их. Да, и они используют меня. Мы — орудие друг для друга. Это и вас касается, молодой человек. Выбора нет. Назад не уйти. Вы положили руку на плуг. Отсюда не уходят. Всякий, кто попытается, погибнет в пустыне. Вопрос лишь в том, рады вы или не рады. Вопрос лишь в том, подвергнетесь ли вы суду или вступите в права наследства. Да, это правда. Святые унаследуют землю здесь, у нас, очень скоро. Разве вы не знаете, что мы, и только мы, будем судить ангелов?»
Страйк понизил голос.
«Мертвые воскресают. Вечная жизнь началась. Вы это увидите сами, молодой человек».
11:20, — сказал Марк. «Нам не пора?» Страйк не ответил, но повернул к дому. Чтобы не возвращаться к прежней теме, Марк заговорил о том, что и впрямь его заботило. «Я бумажник потерял. Денег там мало, 3 фунта, но письма, то, сё. В общем, неприятно. Что мне делать?»
«Скажите слуге», — ответил Страйк.
Заседание уже началось, вел его сам Уизер, но шло оно вяло, и Марк скоро догадался, что настоящие дела вершатся не здесь. Собственно, он и не думал, что сразу попадет в святая святых или хотя бы в избранный круг. Однако он надеялся, что ему не придется слушать, как переливают из пустого в порожнее на призрачных заседаниях. Речь шла о работах в Эджстоу. По-видимому, институт одержал над кем-то победу и мог теперь спокойно сломать нормандскую церковку. Марк не интересовался архитектурой и слушал вполуха. Но к концу Уизер приберег важную весть. Он был уверен, что присутствующие уже все знают. «И почему они всегда так говорят?» — подумал Марк, но считал своим печальным долгом сообщить о трагической гибели профессора Хинджеста. Насколько можно было понять из туманного рассказа Уизера, ящера нашли у машины, 4:00, недалеко от Поттерс-Лейн. Скончался он несколькими часами раньше. Уизер сообщил, что институтская полиция уже связалась со Скотланд-Ярдом и предложил выразить благодарность мисс Хардкастл. Раздались пристойные аплодисменты. Тогда Уизер предложил почтить память погибшего минутой молчания. Все встали. Минута тянулась долго. Кто-то кашлял, кто-то громко дышал, а из-под равнодушных личин выглядывал страх, как выглядывают из леса птицы и зверьки, когда кончится пикник, и каждый старался убедить себя, что ничуть не испуган и не думает о смерти. Потом все задвигались, загудели и разошлись кто куда. Утром Джейн было легче, чем обычно, потому что вместе с ней хлопотала миссис Димбл. Марк нередко помогал ей, но именно из-за этого они чаще всего и ссорились, ибо он считал, хотя и не всегда говорил, что незачем столько суетиться. А миссис Димбл хлопотала с ней Влад. День был солнечный, и когда они сели завтракать, Джейн совсем повеселела. Миссис Димбл хотелось узнать, что же было в Сент-Энн, и поедет ли Джейн туда снова. На первый вопрос Джейн ответила уклончиво, и гостья приставать не стала. А на второй сказала, что не хочет беспокоить мисс Айронвуд. «Все это глупости, теперь ей лучше», — говорила она, глядя на часы и удивляясь, — «где же миссис Мэкс?» «Да, Айви к вам ходить не будет», — сказала миссис Димбл. «Я думала, вы поймете. Ей ведь негде жить».
«Вот оно что!» — рассеянно протянула Джейн. «Куда же она денется?»
«Сент-Энн».
«К друзьям?» «В усадьбу, как и мы».
«Работать там будет?»
«Ну, да, конечно, работать».
Миссис Димбл ушла часам к 11. Прежде чем отправиться к Грейс, она собиралась пообедать в городе вместе с мужем. Джейн проводила ее до Маркет-стрит и почти сразу встретила Кэрри.
«Слышали новости, миссис Стедек?» — осведомился он еще значительнее и доверительнее, чем обычно.
«Нет, а что?» — проронила Джейн.
Она считала его надутым болваном и удивлялась, как он может нравиться Марку. Но когда он заговорил, лицо у нее стало именно таким, как он хотел. Он сообщил ей, что ночью убили профессора Хинджеста. Тело нашли у машины, голова проломлена. Ехал Хинджест из Белбери в Эджстоу. Сейчас Кэрри бежал к ректору, чтобы это обсудить, а только что был в полиции. Убийством он явно завладел и теперь лопался от важности. В другое время Джейн посмеялась бы, но тут убежала от него поскорее и заскочила в кафе, чтобы присесть и выпить кофе. Хинджеста она видела один раз, но Марк говорил ей, что он сварлив и горд. Страшно было другое. Теперь она знала, что история со снами не кончилась, а только начинается. Одной ей этого не вынести. Она сойдет с ума. Значит, снова идти к мисс Айронвуд. Но ведь это заведет ее еще дальше, во тьму. Ей же так мало надо, чтобы ее оставили в покое. Нет, что же это творится? По всем законам ее жизни такого не может, просто не может быть.